из вас, которые в прошлом году ходили на английские беседы, вероятно, многое из того, что я скажу сегодня и в последующих беседах моих, узнают как уже слышанное. Однако меня несколько человек просило, если не повторить то, что я тогда говорил, то на ту же тему провести ряд бесед, а именно о самом начале Ветхого Завета. Потому что это начало является как бы ключом к пониманию всего того, что произошло потом. И в истории человеческой, и в духовной судьбе человечества. Поэтому я прошу вас прощения за то, что, наверное, многое я буду повторять, но вместе с этим я думаю, что тема настолько важная, что стоит над ней задумываться. Начало Ветхого Завета, первые три главы, нельзя назвать историей. В том смысле, что по сравнению с тем, как пишется история в дальнейшем, она не может быть сравнена. Дело в том, что начало Ветхого Завета подпадает под категорию, которую отец Сергий Булгаков замечательно определил как мета-история. Что же это значит? Это значит, что на языке одного периода говорится о событиях совершенно иного времени. Говоря проще, мы не можем говорить описательно или даже передавать как пережитое то, что случилось в истории мира, мироздания и человечества до падения. Этот период совершенно для нас закрыт. О нем может вспоминать, может быть, Адам и Ева. И то вспоминать только относительно ясно, потому что катастрофа, которую мы называем падением, концом райского времени и началом исторического, вспоминать с точностью невозможно. Так же, как, говоря, конечно, сравнительно, мы не можем пережить заново наше собственное детство. Мы можем о нем вспоминать по каким-то личным воспоминаниям. Еще больше мы можем вспоминать его, потому что мы слышали от родителей и от других. Но пережить, передать то, что было тогда, невозможно. И вот так детство человечества и детство, начало истории Вселенной могут быть переданы только образно, приблизительно, иносказательно порой. И в этом отношении мы можем читать начало Ветхого Завета как бы книгу, которая передает нам реальность, но вместе с этим не описывает ее так, как вещи случались. Передает нам какую-то сущность, поскольку она могла быть запомнена или может быть передана. Кроме того, в Ветхом Завете Я уже об этом упоминал в прошлый раз, кажется. Есть трудности для нас в том, что мы не всегда все понимаем, потому что мы не знаем той исторической и психологической обстановки, в которой происходили события. Об этом я уже упомянул, и к этому я не вернусь. Но я хочу остановиться на одном понятии, которое, мне кажется, очень важно уловить. Это понятие притчи. В нашем понимании притча – это рассказ, это как бы иллюстрация к тому, что говорящий хочет передать. Говорить абстрактно не всегда возможно и не всегда полезно. Говорить образно не всегда точно передает то, что абстрактно надо было бы сказать. И вот притча является чем-то очень особенным. Это рассказ, который кажется очень простым. Но в котором есть сокровенный смысл. Причем сокровенный не в том смысле, что говорящий хочет спрятать от нас настоящий смысл вещей, а в том смысле, что для того, чтобы его уловить, надо врасти в самую тайну содержание этого рассказа. Слово «притча» на греческом языке – «парабола». И те из вас, которые изучали математику сколько-то, наверное, помнят, что такое парабола в математике. Это геометрическая фигура, который начинается с полукругом, и потом дальше идут прямые линии вдаль, в бесконечность. У этого полукруга есть центр, а вдаль можно идти по прямой линии между этими двумя расходящимися линиями. Как бы себе представляю, что то, что нам говорится в рассказе, мы можем уловить вот в этом центре. Но от этого центра ушел какой-то другой центр, в бесконечную даль. И мы можем следовать этой линии, поскольку мы сами углубляемся в его понятие. Одну минуту, простите. Рассказ о сотворении мира нам дан для того, чтобы мы нечто поняли о Боге, о мире, в котором мы живем, и о человеке. И вот первые слова этого рассказа: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Вначале это значит, вот с чего началось, поскольку для нас это доступно. До этого был Бог. Бог, который для нас непостижим в своей природе, сам по себе. Бог, которого мы не можем постичь, если он нам не откроется сам. И вот в этот момент Бог совершил акт творения. Он из небытия вызвал все, что потом родилось. Святой Филарет Московский говорит, что мир повешен как бы на хрустальном мосту между двумя безднами, непостижимой бездной божества и бездной небытия. Бездна небытия для нас непонятна. Она опытом никаким образом не достигается. И только восходя глубже и глубже к Богу, углубляясь в Него, приобщаясь Ему, мы можем приобщиться к этой иной бездне, то есть бесконечной глубине, которая является вечностью и самим Богом. Есть разные рассказы о том, как совершилось творение. У Сергея Булгакова есть фраза одна, которую я никак воспринять не могу, но которая, может быть, вам что-нибудь скажет. Он говорит: вначале Бог погрузился в ничто, и из этого ничто выросло нечто. Эта фраза мне непонятна в том смысле, что ничто не существует. Было время, когда не было ничего, кроме самого Бога. Не было чего-то, во что он мог бы погрузиться, что было бы вне его. И поэтому мне кажется, что рассказ библейский о том, что вначале сотворил Бог, то есть вызвал к бытию из абсолютного небытия все то, что потом стало, более реально. Мы можем себе представить, что случилось только, конечно, воображением. Я не раз упоминал вам о том рассказе древнем, который повторяет протопоп Аввакум в своем житии, о том, как некоторые представляли себе сотворение мира. Как отец сказал сыну: «Сын мой, сотвори мир и человека». И сын ему ответил: «Да, отче». И отец ему сказал: «Сын мой, человек отпадет от нас, и тебе придется стать человеком и умереть за него, чтобы его спасти». И сын ответил: «Да будет так, отче». И был сотворен мир. И вот здесь мы видим, в этом каком-то переживании, больше, чем видении, что изначально миру была предоставлена свобода, право как бы самоопределения. Он был создан без пятна и порока, но он не был создан совершенным. Если говорить о человечестве, человечество было в лице Адама и Евы создано невинными, а предстояло человечеству из невинности вырасти в святость. Из незапятности вырасти в такую меру, которая не может уже быть запятнанной. Мы знаем, что случилось в истории человечества. как человек пал. Но мы знаем тоже, к чему он был призван. Потому что в лице Христа Спасителя мы видим человека в его полноте и совершенстве. Тот же человек, новый Адам, как говорит о нем Священное Писание. И о нем сказано, кажется, в 7 главе пророчества Исаии, который читается под Рождество, о том, что родится с чада, который раньше, чем сумеет различить добро от зла, выберет добро, в котором нет никакой тени, никакой порочности, ничего того, что может устремиться ко злу. И так был создан мир с возможностью чистоты, перехода из невинности к святости. Но тут была предоставлена миру свобода. Потому что совершенство не может совпадать просто с порабощением. Я в прошлый раз говорил о свободе и не сумел сказать того, что хотел сказать. Слово «свобода» можно искать в разных корнях. Французский, английский язык знают слово «liberty», «liberté». И сейчас оно употребляется как политический лозунг, как право самоопределения, независимо от чего бы то ни было. Что я хочу, на то я имею право. Но на древнем языке, на латинском языке, из которого родилось это слово, libertas, это было состояние свободно рожденного ребенка, в отличие от раба. Это ребенок, который рождался в семье свободных людей, которые не были никому порабощены, но которые являются частью сложного человеческого общества. И для того, чтобы быть свободным, ребенок должен был подчиниться строгому обучению. Он должен был научиться владеть собой, побеждать в себе все то, что его унижает, все то, что его делает мелким и недостойным до состояния свободного человека, в отличие от раба. Телесные страсти, душевные страсти, все то, что может владеть человеком, должно было быть побеждено. Он должен был научиться быть хозяином самого себя с тем, чтобы быть хозяином своей жизни. И поэтому для того, чтобы быть свободным, надо было победить в себе все то, что могло поработить вас не извне, а изнутри. Этот момент очень важный, потому что для того, чтобы так стать свободным, надо пройти через целую школу послушания. Но послушание не такого послушания, о котором мы часто думаем и которое мы превратно видим в монашестве, например, То есть в состоянии, когда человек исполняет чужую волю, рабски, хочет ли он или не хочет, согласен ли он или не согласен. Послушание имеет значение гораздо более глубокое. Первые слова в богослужении еврейском были: «Слушай, Израиль, Бог твой, Бог един». Слушай. Научись остановить все свои мысли, все свои переживания и вслушаться в нечто, что глубже и больше тебя самого. И в этом сущность послушания в настоящем смысле этого слова. Это состояние человека, который останавливает свои переживания, свои мысли, свои волеизъявления и говорит: «Слушайся в то, что больше тебя». Когда мы читаем жития святых, мы именно это видим. Это соотношение между наставником и учеником. Ученик в нем видит образ такой глубины, такой красоты, такой правды, что он хочет вжиться в этот образ. А для этого он должен отказаться от себя и забыть себя. Когда говорит наставник, мы это видим постоянно в житиях святых и в их писаниях, когда наставник говорит, ученик слушает, слушает всем умом, всем сердцем, всем своим существом. Он не хочет, чтобы его собственные мысли мешали ему уловить глубокие, святые мысли его наставника. И это дает ему возможность перерасти себя и приобщиться к глубинам другого человека. А этот человек, в свою очередь, приобщался к глубинам другого наставника, и в конечном итоге все приобщаются к глубинам Евангелия, глубинам Христа, глубинам Духа Святого, глубинам Божиим. Вот смысл послушания. И в гражданской жизни Древнего Рима ребенок должен был научиться так слушать, так вслушиваться в тот опыт жизни, в то осмысление жизни, которое ему передавалось родителями, чтобы стать свободным, чтобы ничто внутри него не порабощало его, чтобы он был хозяином своего внутреннего мира. И тут слово «хозяин» тоже, мне кажется, не подходит. Конечно, не подходит. Потому что и на этом уровне хозяин должен быть не он, а правда Божия. И поэтому послушание заключается в том, чтобы вслушиваться и вмалчиваться, научиться молчать так, чтобы уловить не только каждое слово, но каждое намерение, каждый оттенок, каждый звук этого слова, услышать душу и ум говорящего, соединиться с ним. И в этом заключалось воспитание свободно рожденного ребенка, в отличие от раба. И только тогда человек может постепенно становиться самим собой, не тем, чем он себя видит каждый день. Это я. Какие бы ни были у меня недостатки, я таков. Нет, ты не таков. Ты урод по сравнению того, к чему ты призван. Стать самим собой – это значит перерасти эмпирическое «я». Для того, чтобы вырасти в ту меру, которая является образом Божьим в каждом человеке. И тут, может быть, вы вспомните этимологию слова «свобода», которое дается Хомяковым, которое оспоримо, но которое интересно в этом контексте. Он говорит, свобода происходит от двух славянских слов «сва» и «быть», что значит «быть самим собой». Но не тем, которым ты являешься каждый день, а тем глубинным, собой, который ты есть в мысли Божией. И на этом пути, на пути воспитания свободорожденного ребенка, на пути становления самим собой, вступает еще другое слово. Freedom по-английски, Freiheit по-немецки. Эти два слова происходят от древнесанскритского языка. Прия, который значит быть любимым и любить. И тогда мы понимаем в контексте этих трех слов, что значит настоящая свобода? Это соотношение той любви, которая все отдает и которая все принимает, которая открыта другому, в конечном итоге, Богу, и которая отдается ему безгранично, совершенно. Я это упомянул в контексте сотворения мира, потому что с самого начала мир поставлен был перед задачей. Он был сотворен совершенным, то есть без пятна, без порока, но в полной невинности и признан вырасти в полную меру того, что задумал о нем Господь. И на этом пути мир, мы в частности, люди, должны научиться вслушиваться не в волю Божию, как волю власть имущего над нами, а в волю Божию, как волю того, который раскрывает перед нами наши собственные глубины и свои глубины, который отдает себя неограниченно нам и который нас принимает неограниченно. Можно поставить вопрос о том, что же совершилось? В какой-то момент Бог сказал несуществующему миру: «Я хочу все свое, всего самого себя безгранично, без ограничений отдать тебе. И я хочу тебя без ограничения полностью принять, какие бы ни были последствия. Бог сотворил мир для того, чтобы себя отдать миру и для того, чтобы принять в себя весь мир. Апостол Павел об этом говорит, что когда придет конец времен, Бог станет всем во всем. Как это дивно! Мы не знаем, как Бог сотворил мир в том смысле, что мы не можем себе представить, как можно из небытия вызвать к бытию все то, что мы знаем и чего мы не знаем. Но мы знаем, что в начале Евангелия от Иоанна нам говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В греческом оригинале еще сильнее нечто сказано. Мы говорим: «Слово было у Бога», как бы статически. Греческий текст говорит «простонтеон», то есть «устремлено к Богу». То творческое слово, которое родило весь мир, все мироздание, и вещество, и человека, всецело устремлено в глубины Божьи. Как это дивно! Я не умею этого объяснить. Я вам только передаю то, что меня поражает. Отец произнес слово. Это было слово любви. Это было творческое слово бытия. И родился мир, которого не было до этого, для того, чтобы быть любимым, если можно так выразиться, в Божьей надежде на то, что Он ответит любовью на божественную любовь. Мы знаем, что мир не ответил, вернее, человек не ответил. Полный, безграничный, жертвенный любовью на Божью любовь. Но мы знаем, что Божья любовь не поколебалась даже тогда, когда человечество изменило, отпало, отреклось, отвернулось от Него. Бог стал человеком, чтобы быть одним из нас и чтобы нас вести обратно в глубины Божьи. И какой ценой? Ценой воплощения, то есть принятия на себя не только свойства тварности, но свойства тварности, на которое легла печать смерти. Разве не поразительно то, что случилось на берегу Иордана, когда Спаситель Христос пришел и просил Иоанна, Крестителя, и его крестить? И Креститель, зная, кто он, не соглашался: «Как я могу тебя крестить? Ты не нуждаешься, ведь люди крестились для того, чтобы омыть свои грехи, очиститься от грехов». И Спаситель ответил, надо это исполнить. И что же случилось? Христос, который в своем человечестве был совершенен, в котором его человечество, не только душевность, но и плоть, были неразрывно связаны с его божеством, то есть были бессмертны, погружаясь в эти воды Иордана, которые омыли грехи кающихся, но которые стали, если употреблять слова древнерусской сказки, мертвыми водами. Вся смертность греховности в них, в этих водах, осталась. И Христос погрузился в эту смертность, смерть, которая ему была чужда во всех отношениях. Он погрузился в нашу смертность и в нашу смерть. И он нес в течение всей своей жизни, недолгой, но такой трагичной, он нес нашу смертность на плоти бессмертной. И когда он был распят, он не мог умереть, потому что его человечество неразлучно было соединено с его божеством. Он был бессмертен и в теле своем, но он взял на себя нашу смертность. И он воскликнул очень страшные слова. Боже мой, зачем ты меня оставил? Бог его не оставлял. Но в тот момент он приобщился к самому страшному, страшному жуткому, что есть в человеческом опыте, потерю Бога. Это был момент, когда то, что он взял на себя при погружении в воды смерти, стало реальностью. Бог его не оставлял. И он не отворачивался от Бога. Но смертность нашу пронизала его плоть до возможности умереть. А в душевности своей случилось нечто, что отец Сафроний раз в разговоре со мной назвал метафизическим обмороком, попущением Бога и Отца, согласием Его совершенной воли. Он приобщился к самому страшному, что убивает человека, разлуки с Богом. Он на мгновение пережил то, что он потерял связь с Богом и Отцом. И умер. Умер нашей смертью. Умер из-за нас. Умер ради нас. Чтобы, когда он воскреснет, он мог бы нас приобщить победе своей над смертью и над всем злом, которое связано со смертностью и с грехом. Вот что случилось в начале. Потому что начало и воплощение Христова, Его смерть и воскресение все неразлучно соединены между собой. державное Слово Божие было сказано несуществующему еще миру: из небытия приди в бытие. Но за этим еще крылось другое. Это не приказ был, это был призыв. Ты меня еще не знаешь, а я тебя люблю всей жизнью своей божественной и всей смертью Сына Моего Единородного. Приди, вступи в жизнь, начнись. И это было сказано не только человеку, но всему мирозданию, как мы увидим в дальнейшем. На этом я хочу кончить свою эту беседу. И я вам предлагаю помолчать немного и помолиться. У меня сейчас нет сил очень долго продолжать. Помолимся. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий, сьюти молитву, яко владыце грешни приносит, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас на Тяву уповахом, не прогневайся на недело, не жепами не беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробили, избави нас от враг наших. Ты бы еси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери, отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты бы еси спасение рода христианского. Ослави, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, я же во дни и в ночи, я же во уме и помышлении. Вся нам прости, яко благ и человека любит. Господи, Боже наш, я же согрешив во дни всем словом, делом, помышлением, яко благ и человека любит, прости мне. Мирен сон и безмятежен, дары мне, ангела твоего хранителя паси, покрывающего и соблюдающего нас от всякого зла. Ибо если хранитель душами телесем нашим, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения, и забвения, и малодушия, и окаменельного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, я же помрачи лукавые похотения. Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, посни благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи, Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге жизни и даруй мне конец благий. Господи Боже мой,